«А что это волочится за конем?»
— поинтересовалась женщина, которая только что подошла пешком. В ней Кеннеп с опозданием узнал одну из офицеров Тина Баральты. Бездна вдруг зашипела, и оба веканских колдуна отшатнулись.
«Головы каких-то демонических тварей».
Все приготовились к бою, но адъюнкт подняла руку.
«Стойте! Он не обнажил оружие!»
«У него меч каменный!»
— прохрипел прищур.
«Тланы маски!»
«Только побольше!» — сплюнул в пыль один из солдат. Все молчали, пока огромная, окровавленная фигура подъезжала все ближе. Великан остановился в 10 шагах. Тин Баральта наклонился и сплюнул на землю.
«Я тебя знаю!» — пророкотал он. «Ты телохранитель Шаик!»
«Молчи!» — перебил Таблакай. «У меня есть слова для адъюнкта!»
«Говори же!» — сказала Тавор.
Великан оскалил зубы.
«Когда-то, давным-давно, я нарек малозанцев своими врагами. Я был молод. Мне нравилось давать торжественные обеты. Чем больше врагов, тем лучше. Таким я был прежде, но изменился. Малозанцы, вы мне больше не враги, поэтому я не убью вас».
«Мы очень рады», — сухо проговорила Тавор.
Таблакай долго разглядывал ее. В это время сердце Кеннеба начало отчаянно биться в груди. Затем великан улыбнулся.
«Это правильно!»
С этими словами он развернул якского коня и поскакал на запад по равнине. За всадником покатились, подпрыгивая, головы гигантских псов. Кеннеп неровно вздохнул.
«Уж простите за такие слова!» — прохрипел прищур. «Да только сдается мне, что этот ублюдок был прав!»
Тавор обернулась и взглянула на старого солдата.
«С этим наблюдением!» — проговорила она. «Я спорить не стану».
Кеннеп вновь подобрал поводья. Поднявшись на гряду, лейтенант Ронал резко натянул поводья, так что конь встал на дыбы на фоне неба.
«О, боги мои, да пристрелите ж его кто-нибудь!»
Скрипач не стал оборачиваться, чтобы выяснить, кто это сказал. Не до того было. Он со своей лошадью едва справлялся. В жилах твари текла веканская кровь, и она, похоже, была совсем не прочь пустить кровь скрипачу. Ненависть оказалась взаимной и искренней.
«Что этот ублюдок задумал?» — спросил Спрут, подъезжая к сержанту. «Мы ведь даже Гесслеров взвод позади оставили, а Бордук вообще хоть знает где».
Взвод нагнал лейтенанта по древней насыпной дороге. К северу раскинулись безмерные дюны пустыни Рараку. Над ними поблескивало жаркое марево. Ронал развернул коня к солдатам, затем указал на запад.
«Видите их? У вас что, глаза повылазили?»
Скрипач склонился на бок и сплюнул пыль. Затем прищурился, глядя туда, куда указывал Ронал. Два десятка всадников, воины пустыни, арьергард, скорее всего, скачут быстрым галопом.
«Лейтенант», — сказал он, — «живет в этой пустыне такой паук. Ползает под песком, но волочет сверху длинный, как бы змеиный хвост, который всякий оголодавший хищник обязательно увидит. Паук большой. Падает с неба ястреб, чтобы ухватить змею, а попадает прямо в брюхо этому пауку».
«Довольно нести чушь, сержант!» — рявкнул Ронал. «Они там потому, что слишком поздно ушли из оазиса. Скорее всего, были чересчур заняты. Мародерствовали так, что даже не заметили, как Шаик проткнули насквозь. Живодеров перебили, а остальные задали стрекача так, что только копыта лошадок сверкали».
Он яростно воззрился на скрипача.
«Я хочу получить их головы, ты, реликт седоусый».
«Мы их рано или поздно нагоним, сэр», — сказал скрипач. «И лучше вместе со всей ротой».
«Так вытаскивай задницу из седла и садись тут, на дороге, сержант, а драться предоставь остальным. Остальные за мной!»
Ронал пришпорил своего взмыленного коня и поскакал галопом. Усталым жестом скрипач приказал морпехам выдвигаться и сам поскакал следом на отчаянно брыкающейся кобыле.
«Нервишки пошаливают!» —
выкрикнул Корик, пролетая мимо карьером.
«У кого? У кобылы моей или у лейтенанта?»
Сытиец ухмыльнулся в полоборота.
«У кобылы, разумеется. Тяжеловато ей скрип».
Скрипач поправил за плечами тяжелый мешок и собранный арбалет.
«Я и пошалю», —
пробормотал он.
«Увидишь еще».
Полдень уже миновал. Почти 7 колоколов прошло с того момента, как адъюнкт убил Шаик. Скрипач снова и снова оглядывался на север, в Рараку, откуда накатывалась, чтобы обнять его, песнь, а потом опадала лишь за тем, чтобы вновь накатиться. Далеко на горизонте, за огромным песчаным бассейном, он теперь увидел вал белых облаков.
«Ого, что-то тут не так».
Внезапно в лицо ему ударил ветер с песком.
«Они ушли с дороги!» — выкрикнул Ронал.
Скрипач прищурился, глядя на запад. Конники действительно съехали по южному склону, а теперь скакали по диагонали, прямо навстречу песчаной буре.
«О боги, только не песчаная буря, опять!»
Он точно знал, что это естественное. Обычное дело для пустыни — завертится, словно капризный демон, побесится колокол другой, а потом исчезнет так же быстро, как началась. Он поднялся в стременах.
«Лейтенант, они нас хотят туда заманить. Используют бурю как прикрытие. Лучше нам...»
«Еще раз откроешь на меня рот, сержант. Язык вырву. Слышал меня?»
Скрипач смирился.
«Да, сэр».
«В погоню, солдаты!» — рявкнул Ронал. «Буря их задержит!»
«Ну да. Еще как задержит».
Геслер смотрел в ослепительное марево пустыни.
«И кто же это такие?»
— поинтересовался он шепотом. Морпехи остановились, когда стало понятно, что четверо странных всадников скачут им строго наперерез, размахивая над головами длинными белоснежными клинками. В странной блестящей белой броне и кони белые, вообще все белое.
«Что-то они нам не рады», —
проворчал Ураган и поскреб бороду.
«Да и худ с ним», — рыкнул Геслер. «Но они же не перебежчики, так?» «От Шаик! Кто их знает? Нет, наверное, но все равно!»
Сержант кивнул.
«Исок, дуй сюда».
«Здесь я», —
фыркнул сапер.
«Парень, как далеко гасит эта твоя треклятая штуковина?»
«Не уверен. Не было возможности опробовать. Скрип говорил, мол, шагов на 30-40 забрасывает ругань. Очень уж близко».
«Хорошо. Остальные спешатся и увести коней на другую сторону. Истин, держи поводья покрепче. Если вырвутся, нам конец».
«Я Бардука видел и весь его взвод к югу отсюда», —
проговорил Пелла.
«Ага. Заблудились, небось, как и мы. И теперь-то их не видно, так?»
«Так, сержант».
«Худ бы побрал этого Ронала. Напомни мне его убить, когда в следующий раз увижу».
«Есть, сержант».
Нападавшие оказались очень высокими. Они начали выкрикивать странные боевые кличи, когда устремились к подножью холма.
«Заряжай, парень», — проворчал Геслер. «Только не облажайся».
Тяжелый арбалет скопировали с оружия скрипача. Выглядел он отлично, насколько это вообще возможно для тяжелого арбалета.
«Только маловато. 30 шагов для ругани. Худо вы котлетки нам всем».
Подлетели нападавшие. Кони галопом понесли их вверх по склону холма. Глухой стук, и что-то крупное и серое полетело вниз.
«Ругань, худо в х...
ложись!»
Холм под ними будто подбросило. Геслер грохнулся в пыль, закашлялся в белесой туче, затем с проклятием накрыл голову руками, когда сверху посыпались камни. Через некоторое время сержант поднялся на ноги. На противоположной стороне холма Истин пытался бежать во все стороны одновременно, следом за лошадьми, которые в дикой панике разбежались.
«Худо вы яички на сковороде!»
Геслер упер руки в бока и гневно огляделся по сторонам. Остальные солдаты вставали, ошеломленные и грязные. Ураган налетел на песка и схватил за горло.
«Не переусердствуй, капрал»,
— заметил Геслер, когда ураган начал трясти сапера.
«Потом моя очередь, и чтоб он живой был,
И проверь, худо ради, что у него там нет шрапнелей за пазухой. Ураган замер, как вкопанный. Геслер подошел к яме, которая образовалась на склоне холма, и взглянул вниз.